Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». А я сейчас представлю сначала своего гостя, точнее гостью, а потом уже скажу, какая интересная тема. Какую интересную тему мы с ней станем обсуждать. Итак, у меня сегодня в гостях Светлана Анатольевна Шевелева, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа микробиома Института Федерального исследовательского центра питания. Питания. Здравствуйте, Светлана Анатольевна.
Здравствуйте.
И тема, собственно говоря, звучит так. Как нами управляют бактерии, живущие в кишечнике? И тут надо такую небольшую подводку сделать. Смотрите, вот моя программа существует уже, по-моему, около 3 лет. И на самом деле вопрос про микробиому нужно было поднять раньше, но я как-то вот все не решался это сделать, честно скажу. И вот почему. Много вопросов у нас есть к своему здоровью. Очень много ожиданий. И много надо что сделать. И когда ты допускаешь мысль, что есть еще какая-то вот помимо того, чем ты управляешь непосредственным образом, часть тебя, или точнее часть внутри тебя, которая может совершенно поменять контекст всего того, о чем ты думаешь, становится, прямо скажем, неловко. И я вот прям сознательно эту тему игнорировал, но игнорировать ее дальше невозможно. И спасибо большое, Светлана Анатольевна, что к нам пришли. И я сейчас... Думаю, вот даже зачитаю анонс. Есть такая научно-популярная книга, вы, может быть, про нее слышали, «На 10% человек. Как микробы управляют людьми». Знаете вы это издание?
Я не слышала.
Да. И на самом деле, ну, она написана зарубежным, вашей зарубежной коллегой. Вот. И на самом деле вот та проблематика, которая поднимается в этой книге, она имеет отношение к тому, о чем я хотел бы поговорить. Поэтому я вот сейчас просто расскажу, как на эту тему смотрит сегодня, так сказать, научпоп. Да? Значит, каждый из нас человек только на 10%. На каждую клетку, из которой состоит наше тело, приходится 9 клеток-обманщиков, которые проникают в наш организм безбилетниками. Эти пассажиры – бактерии и грибы. В одном только кишечнике живет несколько триллионов микроорганизмов. Они разрастаются в лабиринтах нашего тела, словно коралловые рифы. Ну вот умеют загнуть, да? Микроорганизмы населяют не только внутренние органы человека. На коже кончика пальца их больше, чем жителей средней по размерам европейской страны. С тех пор, как наука открыла существование микробов, отношение к ним менялось от равнодушного до негативного. Мало кто задумался о том, что природная микросреда нуждается в защите. Но 100 триллионов микробов никогда не смогли бы прижиться в организме человека, если бы не приносили нам ощутимой пользы. И вот сегодня биологи и медики пришли к единому мнению о том, что наша жизнь неразрывно связана с существованием этих зайцев. Взаимодействие с микробами стало движущей силой эволюционной игры еще 1,2 миллиарда лет назад, когда появились живые существа, состоящие более чем из одной клетки. Именно микробы на самом деле управляют нашим организмом. Итак, согласны вы с тем, что я сейчас зачитал?
Ну, в чем-то согласна, в чем-то и нет.
Так.
Поскольку уже появилось множество работ, которые говорят, что мы и наши микробы, с которыми мы сосуществуем, примерно содержат одинаковое количество клеток. То есть то, что мы были на 10% организмом общим, это уже устаревает информация.
Так.
Вот, израильские и канадские ученые уже провели пересчет. И уверили нас в том, что клеток эукариотических, то есть клеток нашего организма, примерно столько же, сколько микробных клеток живет во всех открытых наружу полостях нашего тела и в первую очередь в толстой кишке.
Но это тоже впечатляет, знаете.
Конечно, впечатляет. Впечатляет еще и как. Ведь если посчитать как раз еще и гены, которые присущи этим клеткам, вот тут точно микробы нас опережают. Вот, они содержат значительно большее количество генов, которые кодируют выработку различных белков.
У микробов белков. Генетической памяти больше, чем у людей.
Ну, а как же? Они так же, как и любой организм на Земле, они, как бы, в общем-то, живут по, так сказать, приказу своего генома. То есть в их геномах кодируются те продукты жизнедеятельности, мы их называем метаболиты, в первую очередь белки, которые ответственны за те же самые процессы. Ведь микробы тоже живые существа, им тоже нужно питание, им нужно дыхание, как говорится, им нужен рост и размножение, так же, как и людям.
То есть, друзья, те из вас, кто уверен, что вы живете без домашнего животного, вы ошибаетесь, потому что своих главных домашних животных вы носите внутри себя, и они тоже нуждаются в вашей опеке и, по всей видимости, даже любви. Давайте мы сейчас... Прежде чем вот как бы переходить к практическим вопросам, мне уже пишут, вот я вижу здесь вопросы, все зачитаю. Вот короткий такой анатомический ликбез. Да, вот, значит, итак, у человека есть кишечник, насколько да. я понимаю. Кишечник – это вот та часть, которая отходит от желудка и достаточно длинная, да?
Безусловно.
Там это... длина кишечника сколько там?
Ну, мы не будем говорить о длине, потому что она зависит от возраста, от самых разных факторов. Но это, безусловно, очень... Это важнейший орган. Да. Орган, который в первую очередь принимает участие в пищеварении, в усвоении тех пищевых веществ, которые нам нужны для жизнедеятельности. Как вы понимаете, человек без пищи...
Вот дурацкий сейчас вопрос буду задавать. Вот я, как бы, когда я был маленьким, я был уверен, что пища переваривается и усваивается в желудке.
Ну, в желудке происходит первый этап переработки пищевых веществ под воздействием пепсина, фермента основного, и соляной кислоты. И в первую очередь там претерпевают вот такие ферментационные изменения белки. А все, как говорится, что входит в состав пищи, вы сами понимаете, это и белки, и жиры, и углеводы, и различные, как мы называем, микронутриенты. Они последовательно из желудка переходят в двенадцатиперстную кишку, а далее в тонкую кишку и уже из нее в толстую. Так вот, когда вы задали вопрос про кишечник и относительно микроорганизмов, я так чувствую, вы
хотели... Это сейчас будет мой следующий вопрос.
Ну, понятно. Ну, то есть, как бы, и вот основной этап, как бы, вернее, можно даже так не говорить, наверное, а процессы переваривания пищи, они идут последовательно. Значит, в 12-перстной кишке уже на пищу воздействуют те ферменты, которые туда под желудочной железой, в общем-то, выводятся, а также туда попадают желчные секреты, желчь и желчные кислоты, которые подготавливают к перевариванию жиры. Здесь же в составе секретов поджелудочной железы присутствуют ферменты, которые воздействуют на углеводы. И, как вы понимаете, углеводы – это очень большая и важная составная часть пищи, которая содержит самые различные виды соединений в химическом плане. Это могут быть легко усвояемые углеводы, мы их называем моно- и дисахара, ну, вот сахар обычный, да, который может даже без какого-либо иногда и переваривания ферментами всосаться, если это глюкоза. Вот. Потому что это основной углевод, который принимает участие во всех обменных процессах в организме. Вот. Если это сложные углеводы, это, которые также могут делиться на перевариваемые ферментами в верхнем отделе пищеварительного тракта и на непереваримые, еще их называют пищевые волокна. Так вот, эти вот пищевые волокна, в первую очередь, они представлены полисахаридами, то есть полимерными углеводами, которые входят в состав растительных клеточных стенок. Так вот, эти углеводы, на них ферменты поджелудочной железы не действуют. И также те ферменты, которые вырабатываются в верхних отделах кишечника, они проходят в непереваренном виде в толстую кишку. И вот там-то за них берутся уже со всей своей страстью ферменты микроорганизмов.
Так, то есть получается, что когда мы что-то съедаем, да, это пища, ну, наш организм начинает эту пищу разлагать на составляющие, и внутри нашей пищеварительной системы есть отдельные зоны, это вот как если прям автомобиль загнали на разборку, да, и вот он идет по конвейеру, там одни рабочие сняли колеса, вторые, там, не знаю, сняли стекла, там третьи двери, там четвертая электрикой занимаются, так же и здесь. Вот оно последовательно и поступательно происходит. И микробиомы называют, или микробиомом называют, что совокупность бактерий, живущих в толстой кишке.
Ну, в принципе, это очень близко и практически правильно. То есть совокупность бактерий, но также, учитывая сегодняшние знания, которые получены как бы благодаря самым современным новым технологиям изучения микрофлоры, то есть это не только микробиологические методы, как мы знаем, вот посев там в лаборатории, на чашке с питательной средой, теперь это еще и самые передовые методы, как мы называем, ДНК-анализа, то есть того анализа, который способен вот именно изучать геномы, способен изучать последовательность нуклеотидную в тех как бы микроорганизмах, которые, в общем, они в себе имеют. То есть это такие методы, как секвенирование ДНК, как бы разложение ее на отдельные маленькие составляющие. Вот, вот методы секвенирования произвели просто революцию в изучении микробиома, и мы поняли, что тех микроорганизмов, которые раньше мы называли микробиотой, их не просто там в десятки, их в тысячи раз больше. То есть на сегодняшний день мы можем при помощи вот этих методов ДНК-анализа как бы определить в толстой, в частности, кишке, до 2000 различных видов микроорганизмов. Конечно, основную часть их представляют именно бактерии, одноклеточные микроорганизмы, вот, но также в составе микробиомов, а микробиом – это кроме самих живых бактерий, это еще и их гены, геномы, их белки, ферменты. Вот можно, как говорится, в общем, определить весь этот состав не только тех, которые на чашках вырастают, но и тех, которых мы никогда в лицо не видели, понимаете? То есть мы сегодня знаем о микробиоте то, что примерно 60, а некоторые ученые говорят 80% не культивируются, мы их можем определить только по наличию их ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты. Вот. И вот эти-то молчащие, анаэробные, как правило, то есть анаэробные, которые живут в строгом анаэробиозе при отсутствии кислорода воздуха. А именно такие условия создаются в толстой кишке, то есть в нижних отделах пищеварительного тракта, где абсолютно строгий анаэробиоз. И вот там эти микроорганизмы продуцируют свои метаболиты, как я уже говорила, продукты своей жизнедеятельности, первыми из которых являются ферменты. И чем лучше анаэробиоз, тем лучше условия для их жизнедеятельности.
Еще один глупый вопрос. Вы сказали, что лучше избегать точных размеров, но все-таки вот мне интересно, если брать мужчину среднего возраста, вот какой вес его микробиота?
Ну, сегодня такие как раз вопросы очень интересуют не только, в общем, население, а и ученых тоже. И они измерили, что у среднего человека вес именно только микроорганизмов, живущих кишечнике, составляет 2 килограмма.
Да вы что?
Вот у некоторых, особо, наверное, субъектов с богатой микрофлорой и крупным телосложением, может он даже достигать 3 килограммов. То есть вот если, ну, как мы выражаемся, микробиологи, отмыть эти микроорганизмы от содержимого пищеварительного тракта, от других там, от клеток слущенных, эпителиальных и так далее, и взвесить, то вот вес этого сообщества вот будет примерно таким.
То есть, еще раз, друзья, каждый из нас носит в себе, ну, вот около 2 килограмма. Примерно 2 килограмма вот таких живых.
Конечно, живых. Существ. Живых. Нет, ну, нужно, конечно, отдать должное, что эти микроорганизмы, они тоже, претерпевая весь свой жизненный цикл, они начинают постепенно отмирать, но, как правило, эти микроорганизмы, естественно, они выходят с кишечным содержимым и с продуктами нашей уже жизнедеятельности, вот с теми массами, которые из кишечника выходят, как мы их называем,
с фекальными массами. Нет, ну, я думаю, да, мы можем говорить, каловые массы абсолютно нормально. Ну, говорить,
значит, вот с каловыми массами выходят и, как говорится, уже и отмершие, и живые микроорганизмы, потому что, как вы себе представляете, в желудочно-кишечном тракте существует такое явление физиологичное, как пропульсивная моторика, то есть движение кишечника, сократительная его деятельность направлена таким образом, чтобы продвигалась пища по нему, естественно, от рта к анальному отверстию, иначе если у нас это нарушается, физиологическое явление, то это уже заболевание, понимаете? Вот, и поэтому микробиота движется вместе сначала с пищевым комком, потом мы его называем уже, когда он переходит в кишечник, химусом, дальше уже, когда он переходит в толстую кишку, это уже в зависимости от ее отдела, это уже будут каловые массы, и, естественно, ежедневно выходят, ну, как бы освобождают человеческий кишечник. Вот те ученые, которых я сказала в начале, которые пересчитали количество клеток, вот, они даже сказали, что, извините, после каждой дефекации соотношение клеток человеческих их соотношение клеток микробиоты может меняться не в пользу микробиоты, то есть освобождается от организма, когда... Поэтому микроорганизмы в составе уже микрофлоры нашей, они должны постоянно, естественно, увеличивать свою биомассу, они должны размножаться, и для этого они должны, естественно, получать что? Питание. Они должны постоянно подпитывать свою биомассу именно тем, чем питаемся мы.
Откуда изначально берутся эти бактерии в кишечнике?
Ну,
человек же так, рождается, наверное, без микробиоты. Ну,
вы знаете, сегодня очень много дебатов на тему, рождается ребенок полностью со стерильным кишечником, или же все-таки у него есть живые микроорганизмы. Появилось за последние вот 10-15 лет, с момента возникновения вот этих новых, особенно методов ДНК-анализа, появилось много информации о том, что вот нет, все-таки у ребенка даже в первородном кале, в меконии, все равно есть представители, например, кишечной микробиоты, но все-таки пока что голос тех ученых, которые считают, что содержимое пищеварительного тракта ребенка после рождения стерильно, он сильнее, этот голос. Вот. И я, в общем-то, наверное, где-то на их стороне. Вот. Дело в том, что основная, как бы, в общем-то, ну, как бы популяция основные микробиоты ребенок получает от своей матери. То есть, когда он проходит через родовые пути, он, естественно, не может не заглотить вот этих околоплодных вод, вагинальное содержимое и так далее, в котором у матери содержатся те микроорганизмы, которые, естественно, поступят в пищеварительный тракт ребенка первыми. И, ну, мы, например, ученые знаем, что поступает много микроорганизмов, как мы их называем, полезных, так и тех, которые относятся к комменсальным, которые вреда нам не наносят, но и пользы особо не приносят, но даже, может быть, и вредных, патогенных микроорганизмов. То есть ребенок может получить много от матери разных микроорганизмов, но условия в его пищеварительном тракте, они таким образом природой и Богом созданы, что у него начинают последовательно также развиваться именно те, которые необходимы в его кишечнике. Сначала это аэробы, которые, естественно, могут расти в основном в присутствии кислорода. Это различные представители, ну, как мы называем, коковые микрофлоры, стрептококки, лактококки. Это могут быть также кишечные палочки, которые быстро-быстро весь кислород съедают, в общем-то, и подготавливают бескислородную среду для наших основных полезных микроорганизмов. Это, конечно же, у ребенка это в первую очередь микроорганизм, который мы называем бифидобактериями. Вот, последовательно появляются также некоторое небольшое количество лактобацилл, а также в зависимости уже от возраста детей, где-то уже во второй, ну, наверное, даже во втором полугодии жизни, это микроорганизм, который называется бактероиды, а строго анаэробные микроорганизмы, которые каждый из них выполняет четкую свою как бы функцию в кишечнике ребенка. То есть бифидобактерии – это такие виды микроорганизмов, которые создают, можно даже сказать, физическую защиту кишечника ребенка от проникновения патогенных микроорганизмов, различных пищевых антигенов и так далее. То есть
вот, все-таки все вот эти там йогурты с бифидобактериями, это не просто какой-то маркетинговый ход, за этим есть какая-то медицинская правда, да?
Ну, безусловно, но здесь очень бы хотелось именно воспользовавшись даже вот вашей передачей, подчеркнуть, насколько важно, как бы, чтобы в кишечнике ребенка развивались бифидобактерии, свойственные именно маленьким детям и индуцируемые, или, как мы их говорим, как бы возникшие на фоне тех субстратов, которые дает материнское грудное молоко. То есть бифидобактерии бифидобактериям тоже рознь. Конечно, они, в принципе, все не патогенные абсолютно. Это одни из самых важных и главных представителей полезной микрофлоры кишечника, которые, даже если они не относятся вот к тем видам микробов, которые свойственны кишечнику маленького ребенка грудного, а относятся к бифидобактериям, которые свойственны взрослым, они все равно полезную функцию, в общем-то, выполняют в кишечнике у человека. Но я хочу подчеркнуть именно важность формирования бифидофлоры у детей, свойственным детям на грудном вскармливании. А это уже касается вот тех вот сугубо узких видов бифидобактерий. То есть, когда мы говорим о бифидобактериях, мы говорим о роде микроорганизмов. Мы еще называем это таксономическим порядком. То есть, это таксон бифидобактерий, это род. А вот в роде есть виды. Так вот, виды, те, которые у детей на грудном вскармливании, ну, я не знаю, что это даст, но я назову эти виды. Это бифидобактериум инфантис, это бифидобактериум бифидум, бифидобактериум бреви, например, да. И вот виды, которые возникают именно на материнском молоке, почему они возникают? Потому что в материнском молоке содержатся субстраты углеводные, мы их называем олигосахаридами. Так вот, эти олигосахариды женского грудного молока, они на такой степени как бы вот способствуют развитию конкретных видов, что это просто даже диву даешься, как природа устроена. В материнском молоке до 200 различных олигосахаридов по своему химическому строению. Сначала появляются более простые, они вызывают к жизни и к размножению бифидобактериум инфантис. Далее они усложняются, появляются бифидобактериум бифидум, бреве, а они уже, вот такой сегодня очень термин научный моден, как перекрестное питание у микроорганизмов, они создают такие продукты метаболизма, которые благоприятны появлению в кишечнике детей, в частности, вот этих бактероидов фрагилиса, которых я вначале сказала, а вот эти уже бактероиды, а они воспитывают, можно так в кавычках сказать, воспитывают микробиоту ребенка в том отношении, что, во-первых, они обладают иммуногенной функцией, вот, а также они как бы способствуют, в общем, укреплению именно тех как бы сторон и функций кишечной микрофлоры, которые защищают ребенка от ожирения. И вот этого
вот,
всего...
Вот, я как раз сейчас сижу задать вопрос вам, потому что я краем уха слышал, что якобы дети, которые рождаются с помощью кесарево сечения, и дети, которых вскармливают, ну, которые не получают материнское молоко, скажем, искусственным молоком, они имеют предрасположенность к ожирению, в том числе потому, что их микрофлора формируется спонтанным образом и не получает, ну, вот, как бы, ну, правильно вот этого материнской, как бы,
это заботы. Это не безосновательно, конечно, это не безосновательно, потому что здесь, конечно, кесарево сечение, это, ну, как бы, сложно к нему относиться вот с микроэкологической точки зрения положительно, хотя это часто очень единственный, наверное, выход.
Сейчас, извините, наверное, это большой вопрос, мы сейчас прервемся на новости и вернемся к нему через какое-то время.
Хорошо.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Светлана Анатольевна Шевелева, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией биобезопасности и анализа, скажем просто, микробиома, вот, фитпитания. Перейдем сейчас к вашим вопросам. Кстати, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграм латинцев в одно слово, говорит МСК-бот. Но сначала закончим тему, которая у нас появилась перед новостями. Итак, я процитировал или Савченко рассказал тезис, с которым сталкивался, что якобы дети, которые рождаются с помощью кесарева сечения, а также те, кто, ну, у кого нет доступа к материнскому молоку, скажем так, на искусственном молоке вскармливаются, их здоровье подвергается опасностям, и в том числе они якобы имеют предрасположенность к ожирению, потому что вот в этот первый период их жизни не получают, в том числе от матери, правильных, нужных бактерий, их микробиота формируется таким случайным образом. А вы успели сказать, что вообще с позиции специалиста-эксперта по микробиоте с настороженностью относитесь к кесаревому сечению?
Я могу так говорить только лишь на основании того, что когда ребенок проходит через родовые пути, как мы уже говорили, он получает от матери те как бы стартовые правильные микроорганизмы, которые будут дальше развиваться в его кишечнике. А когда ребенок появляется на свет кесаревым сечением, действительно, это могут быть самые разные микроорганизмы из окружающей среды
больницы. То, что на руках у акушерки в этот момент.
К сожалению, да. Но сегодня врачи научились немного регулировать этот процесс. Они дают ребенку молозиво матери как можно быстрее после рождения. Это несколько исправляет ситуацию. Вот. И дальше основная и главная задача все-таки мамы – это начать грудное вскармливание и обеспечить своего ребенка собственным грудным молоком, потому что кроме вот этих правильных микроорганизмов, все-таки, которые ребенок получил при рождении, он должен ежедневно получать вот те олигосахариды грудного молока, которые становятся субстратом для правильного формирования бифидобактерий, бактероидов и так дальше. То есть вот если этих олигосахаридов нет, и ребенок получает искусственное вскармливание, конечно, он получает сегодня, как правило, детские смеси последних поколений, в которые входят олигосахариды, но они являются функциональными аналогами олигосахаридов материнского молока. Только лишь в последние вот 2-3 года, наконец-то, на потребительском рынке появились молекулярные аналоги олигосахаридов грудного молока, которые вырабатывают биотехнологическим путем. Но вы представьте, что таких олигосахаридов человек может маленький получить от 2 до 5, когда от родной мамы он получит их до 200. Вот, то есть вот здесь, конечно же, нужно максимально стараться сохранять грудное вскармливание, чтобы у ребенка формировалась правильная микробиота. А в противном случае будут превалировать те микроорганизмы, которые мы называем способными к сбору избыточной энергии. Это и другие виды бифидобактерий, это те микроорганизмы, которые относятся к так называемым фекалибактериям, которые преимущественно запасают энергию в виде, ну, в общем, молекул АТФ и, ну, других соединений. И уже в раннем возрасте у ребенка может сформироваться, как мы сегодня называем, обезогенный, от английского слова obesity, ожирение, обезогенный вот такой фенотип. То есть он может при переедании в дальнейшем, при повышении калорийности питания, он уже как бы, в общем-то, ну где-то даже это все чревато накоплением энергии в виде жира.
То есть вот когда некоторые люди говорят, вот что ж такое, моя подруга ест и не толстеет, а я просто рядом с булочками посижу, и у меня там плюс полкило,
да.
Это привет микрофлора,
абсолютно,
которая верно. Формируется это еще в раннем детстве.
И в раннем детстве она, конечно, может сформироваться и в процессе жизнедеятельности, потому что возникают различные ситуации, когда может нарушиться микрофлора в результате каких-то вирусных кишечных инфекций, либо в результате, например, каких-то воздействий неблагоприятных экологических факторов, либо каких-то еще заболеваний, связанных, к сожалению, с приемом каких-то сложных препаратов, химиотерапии и тому подобное. И вот здесь нужно всегда быть начеку. Нужно понимать, что страдает в том числе и наша микробиота, и нужно ее обязательно поддерживать.
Вот, собственно, один из первых вопросов, который пришел к нам на это СМС от слушателя Вадим. Вадим, привет. Вопрос такой: добрый вечер. Можно ли изменить биом к лучшему? И если да, то как?
Ну, изменить, совершенно изменить, это очень сложная задача. Вот. А вот поддерживать и стараться, как говорится, его все время подпитывать именно нужными субстратами, как мы с вами уже говорили, в микробиоме есть полезные микроорганизмы, однозначно, есть комменсальные, которые нам не наносят вреда, но развиваются вместе с нами, а есть еще и патогенные. Так вот, для начала нужно создать условия именно для полезных микроорганизмов. И какие это условия? Это в первую очередь насытить их тем пищевым субстратом, который способствует повышению разнообразия микробиоты. А чем разнообразнее микробиоты, тем больше у нее ферментов для переваривания тех как бы пищевых волокон и других углеводов, являющихся главной пищей для микробиоты, которые поступают к нам в кишечник непереваренными из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Так вот, для этого в первую очередь нужно разнообразить свое питание, раз. Во-вторых, нужно практически ежедневно употреблять такое количество пищевых волокон, которое необходимо не только нашему организму, как говорится, фактор, который способствует очищению кишечника, но еще и как фактор, который служит субстратом для жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Это 25 граммов пищевых волокон ежедневно.
У меня глупый вопрос. Когда вы говорите про пищевые волокна, это то же самое, что клетчатка или нет?
Это клетчатка, это один из видов пищевого волокна. На самом деле пищевых волокон очень большое количество и очень много разновидностей. Клетчатка – это полностью неперевариваемые волокна, но есть волокна, которые могут быть растворимыми в воде, это пектины, например, есть гемицеллюлоза, есть различные виды, в общем-то, дисахаридов, там, лактулоза и тому подобное. То есть самый различный спектр волокон, который обеспечит стимуляцию самых разных микроорганизмов. А одним из самых главных факторов здоровой микробиоты является что? Биоразнообразие. Чем больше будет вот этих видов, вот мы говорили в начале, что до 2000 видов.
Но это
видов.
Что значит? Что значит обеспечить им разнообразие? Я должен каждый день разную еду есть или что?
Конечно, надо обязательно стараться разнообразить свой рацион. Вот не надо каждый день, например, есть одну и ту же пищу. Вот очень многие мужчины, я знаю, вот у них ничего, кроме картошки с мясом, у них ничего не существует. Но картофель – это овощ, который как бы богат крахмалом, но как раз очень виден.
Нет, вот я тоже немножко из этих мужчин, и при том, да. Что я очень стараюсь разнообразить. Ну, как вот пришла к нам какая-нибудь там гостья, доктор наук, там сказала, нужно есть сезонные фрукты. И я ем там черешню. Ну, потому что я люблю черешню. А вот параллельно там идут абрикосы, что-то еще. Я их там не очень люблю, я их не ем. А что, я должен себя... Я думаю, что я этот наказ выполнил. Нет, а что именно? Надо тогда все-таки стараться. Вот там ешь вот фихуа, если она там появилась, там абрикосы, какой-нибудь кизил. Там грызи, так что ли, чтобы именно это, чтобы максимальное разнообразие получить?
Знаете, на максимальное разнообразие в первую очередь можно получить, употребляя овощи. И овощи, которые относятся к некрахмальным. Например, это кабачки, капусты, все виды, начиная от белокочанной, заканчивая брокколи. Это морковь, это различные виды салатов. То есть овощей у нас целое, как говорится, море для выбора ежедневно, которое мы можем вводить в свой рацион, как в виде салатов, так и в виде, в общем-то, и первых, и вторых блюд. То есть как бы различные овощи чередуете, которые вам нравятся, которые, в общем-то,
понятно. Ешьте овощи и разные.
И хорошо, разные.
Запомнили. Вопрос от слушателя Андрея. Что ваша уважаемая гостья может сказать про так называемый синдром избыточного бактериального роста, СИБР? Что это на самом деле такое, поддается ли лечению?
Ну, синдром избыточного бактериального роста – это…
Какая у нас подкованная эта аудитория,
ну, да? Безусловно. Это нарушение микробиоты уже в верхних отделах пищеварительного тракта, часто как бы именно в тонкой кишке, вот, которая, как правило, бывает связана с какими-то органическими проблемами или же с нарушениями типа синдрома раздраженного кишечника. Это заболевание. Это не самостоятельное, как бы, в общем-то, заболевание, это тот же синдром, как он правильно его и назвал, и его, конечно, необходимо лечить, соответственно, у гастроэнтеролога. Это самостоятельно не лечится такое заболевание, нужно поставить основной диагноз, и на фоне лечения уже и проведения основной базовой терапии, возможно, принимать и какие-то улучшающие микробиоты толстой кишки, как препараты, так и использовать диеты соответствующие.
Слышала, что работа кишечника влияет на память. Так ли это?
Ну, в принципе, сегодня ученые уже об этом говорят с большой уверенностью. Хотя механизмы еще только изучаются, но в целом очень много положительных корреляционных связей установлено. Особенно, как говорится, часто говорят о низких когнитивных способностях у людей с нарушениями микробиоты и низким биоразнообразием, о котором я уже говорила. И одно только постоянное применение различных, например, пробиотиков, пробиотических микроорганизмов, оно в некоторых наблюдениях медицинских показывало улучшение когнитивных тестов. То есть здесь вот именно корреляции установлены на сегодня, а механизмы, мы надеемся, в течение ближайших там, 5 лет нам станут ясны.
Опять-таки сталкивался с утверждением, что поскольку дофамин, гормон счастья, синтезируется у нас в том числе и в кишечнике, и чуть ли не в первую очередь, то если кишечник не производит этот гормон, то вот тут и здравствуй клиническая депрессия, недовольство собой, и вот по-хорошему, если вам в жизни счастья не хватает, нужно начинать разбираться именно, пытаться разбираться со своей микробиотой. Так это или городская легенда?
В целом, да, но я бы не сказала, что именно дофамин в кишечнике непосредственно вырабатывается. В кишечнике вырабатывается серотонин. Ага. Вот, это тот
нейротрансмиттер. Это, видимо, я перепутал.
Но да, нейротрансмиттер, да, который, да, безусловно, по окончаниям блуждающего нерва, он может передаваться в гипоталамус и там уже влиять на зоны, в общем, и клетки, которые вырабатывают другие гормоны, в том числе и дофамин. И также здесь корреляционные связи между нарушением микробиоты и нарушением уровня серотонина и дофамина на сегодня однозначно положительные. То есть прав тот, кто задает вопрос, слушатель, что разбираться в состоянии своего кишечника для того, чтобы иметь, ну, какое-то устойчивое настроение, устойчивое, в общем-то, работу нервной системы, да, нужно и обязательно. Но для этого, опять-таки, нужно свою кишечную микрофлору, в общем-то, питать именно теми субстратами, которые будут способствовать ее высокому биоразнообразию, ее здоровому состоянию, то есть превалированию полезных, облигатных, как мы говорим, обязательных анаэробных бактерий, которые вот и живут в кишечнике без кислорода, о которых мы говорили. Это бифидобактерии, это фекалибактерии, бутират-продуцирующая микрофлора, это различные виды лактобацилл и так далее. Мы не будем эти подряд их перечислять. То есть налаживать работу кишечника, а вместе с ней и состояние микрофлоры, это значит налаживать также и работу других органов и систем, и в том числе центральной нервной системы, как сегодня свидетельствует множество работ
научных. Но смотрите, а вот что при мне говорили злые языки? Что вот при всей важности микробиоты и понимании даже, может быть, общих принципов и законов, как она развивается в человеческой популяции, крайне сложно понять, что нужно отдельно взятому человеку, в первую очередь потому, что вроде как, я не утверждаю, вы сейчас расскажете, так это или нет, практически невозможно даже сдать анализы на свою собственную микробиоту, поскольку она находится в бескислородной среде, как только ее, если даже ее изымают, она уже подвергается окислению и уже немножко не то, чем является на самом деле. Поэтому просто по анализу кала сказать, каково состояние твоей микробиоты и что ей нужно, практически невозможно.
Здесь тоже как бы спорный вопрос. Даже те анализы кала, которые делались раньше, и когда мы оценивали всего там 15-20 представителей ее, они все равно пользу приносили, потому что они в той или иной мере отражали сдвиги в кишечной микробиоте и вынуждали, в общем-то, врачей назначать именно те средства, которые ее корректируют. И мы видели положительные эффекты. Сегодня, да, анализы, как бы, в общем-то, многочисленны, можно обратиться в различные клиники, каждая там будет свой какой-то предлагать способ оценки ее. Но на самом деле, как бы, я не буду критиковать эти новые подходы к анализу микробиоты, вот уже на более широкий спектр. Такие анализы делаются, и они тоже пользу несут. Но мы должны какие-то общие закономерности понимать. Вот, например, мы понимаем, что если мы составляем свой рацион, то он должен обязательно предусматривать и, как бы, в общем-то, действие тех пищевых веществ, которые мы употребляем с вами, еще и на саму микрофлору. То есть, вот, например, если мы говорим о том, что нам нужны углеводы, то в первую очередь мы должны отметить, что нужно как минимум снизить содержание в своем рационе моно- и дисахаров, то есть легко усвояемых углеводов, потому что четко уже сегодня показано теми же самыми анализами Кала, что при их приеме повышается содержание патогенов в кишечной микрофлоре и снижается содержание полезных ее представителей. И особенно в этом отношении неблагоприятен прием фруктозы. Вот, например, если вы любите различные сладкие напитки с фруктозой, глюкозофруктозным сиропом, то вы должны помнить о том, что чрезмерное употребление этого легко усвояемого углевода, оно способно ухудшить состав микрофлоры, и нужно минимизировать вот именно такие виды углеводов, а повысить те углеводы, которые дадут пищу, субстратом будут для анаэробов наших с вами, тех благотворных, которые позволяют выработать в кишечнике короткоцепочечные жирные кислоты, мы о них сегодня не говорили, но это очень важный раздел жизнедеятельности микрофлоры. Так вот, для того, чтобы как бы вырабатывался правильный профиль и правильное количество этих короткоцепочечных жирных кислот, нам с вами нужны, я еще раз, наверное, повторюсь, это в первую очередь это пищевые волокна, неперевариваемые сложные углеводы растительные, как правило, да, это резистентный крахмал, который содержится в различных крупах, причем чаще всего в цельнозерновых, это основная пища для нашей микробиоты, только именно эти углеводы будут повышать содержание строгих анаэробов в кишечнике. А вот если речь идет о белке, то тут тоже мы должны понимать, что повышенное особенно потребление животного белка тоже не может на микробиоте сказаться правильным, что ли, образом. То есть, так же, как и моносахариды, повышенное количество животных белков, особенно мясного белка, оно приводит к, опять-таки, к повышению содержание условно-патогенных представителей микробиоты и, опять-таки, снижает содержание строгих анаэробов. И здесь, кроме того, мы обращаем внимание на то, что когда потребляется именно растительный белок, то его действие где-то приближается к действию полезных углеводов и пищевых волокон. То есть должно быть правильное соотношение между животным и растительным белком, причем в пользу даже растительного белка.
Слушайте, вот. Я вот вас слушаю сейчас и вспоминаю, мне еще удалось застать поколение вот наших там бабушек и прабабушек, носителей дореволюционной культуры деревенской. И вот они, например, это касается моего дома, и вот то, что я наблюдал у своих знакомых и друзей, маниакально, значит, стремились разнообразить рацион. То есть, вот если мне, например, нравился какой-нибудь борщ с говядиной, бабушка не будет 5 дней подряд готовить борщ с говядиной. Она обязательно на следующий день приготовит постные щи, на следующий день она сделает какой-нибудь рассольник, потом она сделает там из квашеной капусты и так далее. Да? Да. То есть, вот я вот вспоминаю, и как раз наоборот, я, будучи ребятой, то вдруг какую-нибудь репу запечет, то какую-нибудь там брюкву и так далее. Я такой: господи, что ты мне это суешь? Ну вот есть же, ты же можешь сварить борщ? Да, могу. Так почему ты мне его не сваришь? А оказывается, получается...
Вот это все взаимосвязанные вещи. И еще, конечно, можно несколько слов сказать и о правильных жирах. Ведь мы обычно считаем, микробиологи, значит, что пищей для микробов является в первую очередь, конечно же, углеводы, во вторую очередь, возможно, белки, да, белки в меньшей степени микроорганизмы и в первую очередь бактерии перерабатывают, но все-таки они их перерабатывают. А вот жиры, как правило, мы говорим, что они не являются эссенциальными субстратами для микробов, но тем не менее, сегодня нам эти новые методы, которые мы упоминали, и корреляционная статистика сегодня позволяют говорить о том, что жиры опосредованно влияют на состав микробиоты. В первую очередь это происходит за счет того, что они способствуют выработке вторичных желчных кислот, которые так же, как и короткоцепочечные жирные кислоты, сегодня признаны регуляторными рецепторными, то есть сигнальными молекулами в кишечнике, которые влияют на разнообразие микробиоты. А также жиры способствуют, особенно мононенасыщенные, такие как оливковое, рапсовое масло или полиненасыщенные, они также способствуют повышению разнообразия микробиоты. И вот, казалось бы, непосредственно микробиоты не используют их для своих питательных потребностей, но очень значимо влияет на состав микробиоты, на содержание в ней полезных представителей. Поэтому на сегодняшний день вот большинство микроэкологов, гастроэнтерологов говорит о том, что коррекция микробиоты, поддержание ее правильного состава должно проводиться не столько какими-то там препаратами пробиотиков или каких-то микроорганизмов, как именно здоровым питанием, здоровой пищей, сбалансированной, разнообразной, в которой будет содержаться нужное количество пищевых волокон, нужное количество растительного белка, и преимущественно будут содержаться жиры моно- или полиненасыщенные.
Начала принимать для профилактики БАД. Ну, я, наверное, пропущу его название, но это вот имеющее непосредственно отношение к поднятой нам сегодня теме, появилось урчание в животе. Как вы думаете, нужно ли дальше пить эти дорогие капсулы? А вот вообще, действительно, наш организм как-то заметным образом реагирует, когда мы пытаемся вот что-то воздействовать на нашу микробиоту?
Ну, безусловно, он должен реагировать, только не всегда эта реакция может быть вот так вот ощутима, как у слушательницы, задающей вопрос. Возможно, в составе данной БАД присутствуют так называемые пребиотики, то есть те виды волокон, которые мы относим к олигосахаридам, то есть не перевариваем в верхних отделах пищеварительного тракта, и которые перевариваются только ферментами микроорганизмов. Среди них есть такие известные, например, названия, как инулин, или же, например, лактулоза, которые при превышении их дозировки суточной могут, к сожалению, вызвать эффект метеоризма. Поэтому, ну, то есть вдутие кишечника. Поэтому здесь нужно индивидуально дозу подбирать, нужно обязательно внимательно ознакомиться с составом данной БАД, проконсультироваться, возможно, со своим врачом лечащим, какая доза для вас будет наиболее подходящей. И если у вас индивидуальная чувствительность и вот та доза, которая рекомендована, вызывает вот метеоризм, значит, надо ее снизить.
Вопрос из смежной темы, но не могу не задать, потому что вот людей это очень волнует. Скажите, пожалуйста, прежде чем пытаться поселить в организм полезные бактерии, нужно ли чистить его организм от паразитов?
Вы знаете, насчет...
Вообще, как человек, как знаток того, что внутри нас происходит, насколько эта тема с паразитами остро стоит на повестке дня? Потому что думают об этом многие.
Думают многие. Но на самом деле все-таки распространенность паразитарных заболеваний не до такой степени высока, чтобы нам каждому второму об этом думать. Если вы ведете здоровый образ жизни, если вы человек, который соблюдает гигиенические правила,
на ферме не работаете, там непосредственно моете
руки перед едой, да, и после посещения туалета и так далее, и если у вас самое главное нет каких-то симптомов паразитарной инвазии, то может быть здесь это избыточная тревога. Но если есть тревога, надо в первую очередь, конечно, посетить врача-инфекциониста, чтобы он выписал вам конкретный препарат, поставил диагноз. А так, в общем, самостоятельно подобные как бы вещи предпринимать, я считаю, ну, наверное, не нужно.
Друзья, простите, пожалуйста, я прекращаю наш разговор, не успеваю зачитать все вопросы, потому что время неумолимо, но я надеюсь, наши гости нас еще как-нибудь навестит. А у меня была сегодня в гостях Светлана Анатольевна Шевелева, доктор медицинских наук, эксперт по микробиоме. Не буду зачитывать все ваши великие регалии. Великих. Это была программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.